Седьмое. Участвовать ли в буржуазных парламентах? Немецкие левые коммунисты с величайшим пренебрежением и с величайшим легкомыслием отвечают на этот вопрос отрицательно. Их доводы. В приведенной выше цитате мы видели: со всей решительностью отклонить всякое возвращение к исторически и политически изжитым формам борьбы парламентаризма. Это сказано претенциозно до смешного и явно неверно. Возвращение к парламентаризму. Может быть, в Германии уже существует Советская Республика? Как будто бы нет. Как же можно говорить тогда о возвращении? Разве это не пустая фраза? Исторически изжит парламентаризм. Это верно в смысле пропаганды, но всякий знает, что от этого до практического преодоления еще очень далеко. Страница сороковая. Капитализм уже много десятилетий тому назад можно было и с полным правом объявить исторически изжитым. Но это нисколько не устраняет необходимости очень долгой и очень упорной борьбы на почве капитализма. Исторически изжит парламентаризм, в смысле всемирно-историческом, то есть эпоха буржуазного парламентаризма кончена, эпоха диктатуры пролетариата началась, это бесспорно. Но всемирно-исторический масштаб считает десятилетиями. На 10-20 лет раньше или позже, это с точки зрения всемирно-исторического масштаба безразлично. Это с точки зрения всемирной истории мелочь, которую нельзя даже приблизительно учесть. Но именно поэтому в вопросе практической политики ссылаться на всемирно-исторический масштаб есть теоретическая неверность, самая вопиющая. Политически изжит парламентаризм. Вот это другое дело. Если бы это было верно, позиция у левых была бы прочная. Но это надо доказать серьезнейшим анализом, а левые не умеют даже и подступиться к нему. В тезисах о парламентаризме, напечатанных в номере первом бюллетеня Временного Амстердамского бюро коммунистического интернационала, Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of the Communist International, февраль 1920 года, и явно выражающих голландские левое или лево-голландское устремление, анализ тоже, как увидим, из рук вон плох. Во-первых, немецкие левые, как известно, еще в январе 1919 года считали парламентаризм политически изжитым, вопреки мнению таких выдающихся политических руководителей, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Либкнехт, Карл, 1871-1919 годы, выдающийся деятель германского и международного рабочего движения, один из руководителей левого крыла немецкой социал-демократии, сын Вильгельма Либкнехта. Активно боролся против оппортунизма и милитаризма. В 1912 году был избран депутатом Рейхстага. В годы мировой империалистической войны стоял на революционно-интернационалистских позициях. Был одним из организаторов и руководителей группы «Интернационал», которая впоследствии стала называться группой «Спартак», а затем «Союз Спартака». В 1916 году за антимилитаристскую пропаганду был осужден на каторгу. Во время Ноябрьской революции 1918 года в Германии вместе с Розой Люксембург возглавлял революционный авангард немецких рабочих, редактировал газету «Die Rote Fahne» – «Красное знамя», являлся одним из основателей Коммунистической партии Германии и руководителем восстания берлинских рабочих в январе 1919 года. после подавления восстания был зверски убит контрреволюционерами. Оценивая деятельность Либкнехта, Ленин писал, что это имя есть символ преданности вождя интересам пролетариата, верности социалистической революции. Это имя – символ непримиримой борьбы с империализмом не на словах, а на деле. Сочинение, пятое издание, том 37, страница 458. Люксембург. Роза. 1871-1919 годы. Выдающийся деятель международного рабочего движения, один из лидеров левого крыла Второго интернационала. Была в числе основателей и руководителей социал-демократической партии Польши. С 1897 года принимала активное участие в германском социал-демократическом движении, вела борьбу против бернштейнианства и мильеронизма. Люксембург была участницей Первой русской революции в Варшаве. С начала Первой мировой войны заняла интернационалистскую позицию, являлась одним из инициаторов создания в Германии группы «Интернационал», которая впоследствии стала называться группой «Спартак», а затем «Союзом Спартака». Во время Ноябрьской революции 1918 года была одним из руководителей революционного авангарда немецких рабочих. Принимала руководящее участие в учредительном съезде Коммунистической партии Германии. В январе 1919 года была арестована и зверски убита контрреволюционерами. Известно, что левые ошиблись. Однако уже это сразу и в корне разрушает положение, будто парламентаризм политически изжит. На левых падает обязанность доказать, почему их тогдашняя бесспорная ошибка теперь перестала быть ошибкой. Ни те, ни доказательства они не приводят и привести не могут. Отношение политической партии к ее ошибкам есть один из важнейших и вернейших критериев серьезности партии и исполнения ею на деле ее обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Страница 41. Открыто признать ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать обстановку, ее породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку. Вот это признак серьезной партии. Вот это исполнение ею своих обязанностей. Вот это воспитание и обучение класса, а затем и массы. Не выполняя этой своей обязанности, не относясь с чрезвычайным вниманием, тщательностью, осторожностью к изучению своей явной ошибки, левые в Германии и в Голландии как раз этим доказывают, что они не партия класса, а кружок, не партия масс, а группа интеллигентов и повторяющих худшие стороны интеллигентщины немногочисленных рабочих. Во-вторых, в той же брошюре франкфуртской группы левых, из которой мы привели подробные цитаты выше, мы читаем: «Миллионы рабочих, идущих еще за политикой центра, католической партии центра, контрреволюционны. Сельские пролетарии выставляют легионы контрреволюционных войск». Страница третья вышеназванной брошюры. По всему видно, что это сказано чересчур размашисто и преувеличено. Но основной факт, изложенный здесь, бесспорен. И признание его левыми особенно наглядно свидетельствует об их ошибке. Как же это можно говорить, будто парламентаризм изжит политически, если миллионы и легионы пролетариев стоят еще не только за парламентаризм вообще, но и прямо контрреволюционны? Явно, что парламентаризм в Германии еще не изжит политически. Явно, что левые в Германии приняли свое пожелание свое идейно-политическое отношение за объективную действительность. Это самая опасная ошибка для революционеров. В России, где сугубо дикий и свирепый гнет царизма, особенно долго и в особенно разнообразных формах порождал революционеров разных толков, революционеров удивительной преданности, энтузиазма, героизма, силы воли, в России эту ошибку революционеров мы особенно близко наблюдали, особенно внимательно изучали, особенно хорошо знаем, и потому нам она особенно ясно видна и на других. Страница 42. Для коммунистов в Германии парламентаризм, конечно, изжит политически. Но дело как раз в том, чтобы не принять изжитого для нас за изжитое для класса, за изжитое для масс. Как раз тут мы опять видим, что левые не умеют рассуждать, не умеют вести себя как партия класса, как партия масс. Вы обязаны не опускаться до уровня масс, до уровня отсталых слоев класса. Это бесспорно. Вы обязаны говорить им горькую правду. Вы обязаны называть их буржуазно-демократические и парламентарные предрассудки предрассудками. Но вместе с тем вы обязаны трезво следить за действительным состоянием сознательности и подготовленности именно всего класса, а не только его коммунистического авангарда, именно всей трудящейся массы, а не только ее передовых людей. Если не только миллионы и легионы, но хотя бы просто довольно значительное меньшинство промышленных рабочих идет за католическими попами, сельских рабочих за помещиками и кулаками, Гроссбауэрн, то отсюда уже с несомненностью вытекает, что парламентаризм в Германии еще не изжит политически, что участие в парламентских выборах и в борьбе на парламентской трибуне обязательно для партии революционного пролетариата именно в целях воспитания отсталых слоев своего класса, именно в целях пробуждения и просвещения неразвитой, забитой, темной деревенской массы. Пока вы не в силах разогнать буржуазного парламента и каких угодно реакционных учреждений иного типа, вы обязаны работать внутри них именно потому, что там есть еще рабочие, одураченные попами и деревенскими захолустьями, иначе вы рискуете стать просто болтунами. В-третьих, левые коммунисты очень много хорошего говорят про нас, большевиков. Иногда хочется сказать, поменьше бы нас хвалили, побольше бы вникали в тактику большевиков, побольше бы знакомились с ней. Мы участвовали в выборах в российский буржуазный парламент, в учредительное собрание в сентябре-ноябре 1917 года. Страница 43. Верна была наша тактика или нет? Если нет, надо ясно сказать и доказать это. Это необходимо для выработки правильной тактики международным коммунизмом. Если да, надо сделать отсюда известные выводы. Разумеется, о приравнивании условий России к условиям Западной Европы не может быть и речи. Но по вопросу специально о том, что значит понятие «парламентаризм политически изжит», обязательно точно учесть наш опыт, ибо без учета конкретного опыта подобные понятия слишком легко превращаются в пустые фразы. Не имели ли мы, русские большевики, в сентябре-ноябре 1917 года больше, чем какие угодно западные коммунисты, право считать, что в России парламентаризм политически изжит? Конечно, имели. Ибо не в том ведь дело, давно или недавно существуют буржуазные парламенты, а в том, насколько готовы идейно, политически, практически широкие массы трудящихся принять советский строй и разогнать или допустить разгон буржуазно-демократический парламент. что в России в сентябре-ноябре 1917 года рабочий класс городов, солдаты и крестьяне были, в силу ряда специальных условий, на редкость подготовлены к принятию советского строя и к разгону самого демократического буржуазного парламента, это совершенно бесспорный и вполне установленный исторический факт. И тем не менее, большевики не бойкотировали учредительного собрания, а участвовали в выборах и до, и после завоевания пролетариатом политической власти. Что эти выборы дали чрезвычайно ценные и для пролетариата в высокой степени полезные политические результаты, это, я смею надеяться, доказал в названной выше статье, подробно разобравшей данные о выборах в учредительное собрание в России. Смотри сочинение, пятое издание, том 40, страница с 1 по 24. Вывод отсюда совершенно бесспорный. Доказано, что даже за несколько недель до победы Советской Республики, даже после такой победы, участие в буржуазно-демократическом парламенте не только не вредит революционному пролетариату, а облегчает ему возможность доказать отсталым массам, почему такие парламенты заслуживают разгона. Облегчает успех их разгона. Облегчает политическое изживание буржуазного парламентаризма. Страница 44. Не считаться с этим опытом и претендовать в то же время на принадлежность к коммунистическому интернационалу, который должен интернационально вырабатывать свою тактику, не как узко- или односторонне национальную, а именно как интернациональную тактику, значит делать глубочайшую ошибку и как раз отступать от интернационализма на деле, при признании его на словах. Взглянем теперь на голландские левые доводы в пользу неучастия в парламентах. Вот перевод с английского важнейшего из названных выше голландских тезисов, тезиса четвертого. Когда капиталистическая система производства сломлена и общество находится в состоянии революции, парламентская деятельность постепенно теряет значение по сравнению с действиями самих масс. Когда при таких условиях парламент становится центром и органом контрреволюции, а с другой стороны рабочий класс строит орудия своей власти в виде советов, может оказаться даже необходимым отказаться от всякого и какого бы то ни было участия в парламентской деятельности. Первая фраза явно неверна, ибо действие масс, например, крупная стачка, важнее парламентской деятельности всегда, а вовсе не только во время революции или при революционной ситуации. Этот явно несостоятельный, исторически и политически неверный довод показывает только с особенной наглядностью, что авторы абсолютно не учитывают ни общеевропейского, французского перед революциями 1848-1870 годов, германского 1878-1890 годов и тому подобных, ни русского, смотри выше, опыта относительно важности соединения легальной и нелегальной борьбы. Этот вопрос имеет громаднейшее значение как вообще, так и специально. Потому что во всех цивилизованных и передовых странах быстро приближается время, когда такое соединение все более и более становится, частью уже стало, обязательным для партии революционного пролетариата в силу нарастания и приближения гражданской войны пролетариата с буржуазией, в силу бешеных преследований коммунистов республиканскими и вообще буржуазными правительствами, идущими на всяческие нарушения легальности, чего стоит один пример Америки, и так далее. Этот важнейший вопрос голландцами и левыми вообще совершенно не понят. Страница 45. Вторая фраза, во-первых, неверна исторически. мы, большевики, участвовали в самых контрреволюционных парламентах, и опыт показал, что такое участие было не только полезно, но и необходимо для партии революционного пролетариата как раз после первой буржуазной революции в России 1905 года, для подготовки второй буржуазной, февраль 1917, и затем социалистической, октябрь 1917, революции. Во-вторых, эта фраза поразительно нелогична. Из того, что парламент становится органом и центром, на деле центром он никогда не бывал и быть не может, но это мимоходом, контрреволюции, а рабочие создают орудие своей власти в виде советов, из этого вытекает то, что рабочим надо подготовляться, подготовляться идейно-политически, технически, к борьбе советов против парламента, к разгону парламента советами. Но из этого вовсе не вытекает, что такой разгон затрудняется или не облегчается присутствием советской оппозиции внутри контрреволюционного парламента. Том 41, страница 45. Мы ни разу не замечали во время своей победоносной борьбы с Деникиным и Колчаком, чтобы существование у них советской пролетарской оппозиции было безразлично для наших побед. Мы прекрасно знаем, что разгон нами учредилки 5.1.1918 был не затруднен, а облегчен тем, что внутри разгоняемой контрреволюционной учредилки была как последовательная большевистская, так и непоследовательная лево-эсерская советская позиция. Авторы тезиса совершенно запутались и забыли опыт целого ряда, если не всех, революций, свидетельствующие о том, как особенно полезно во время революций соединение массового действия извне реакционного парламента с сочувствующей революцией, а еще лучше прямо поддерживающей революцию, оппозицией внутри этого парламента. Страница 46. Голландцы и левые вообще. Рассуждаю здесь как доктринеры революции, никогда в настоящей революции не участвовавшие, или в историю революции не вдумавшиеся, или наивно принимающие субъективное отрицание известного реакционного учреждения за действительное его разрушение совместными силами целого ряда объективных факторов. Самое верное средство дискредитировать новую политическую, и не только политическую, идею и повредить ей состоит в том, чтобы во имя защиты ее довести ее до абсурда. Ибо всякую истину, если ее сделать чрезмерной, как говорил Дицген отец, если ее преувеличить, если ее распространить за пределы ее действительной применимости, можно довести до абсурда, и она даже неизбежно при указанных условиях превращается в абсурд. Именно такую медвежью услугу оказывают голландские и немецкие левые новой истине о превосходстве советской власти над буржуазно-демократическими парламентами. Дицген, Иосиф. 1828-1888 годы. Немецкий рабочий кожевник, социал-демократ, философ, самостоятельно пришедший к диалектическому материализму. Принимал участие в революции 1848-1849 годов. После ее поражения эмигрировал из Германии. В течение 20 лет скитался по Америке и Европе, работал на различных предприятиях, в то же время занимался философскими исследованиями. С 1864 по 1868 год, жил в России, работал на кожевенном заводе в Петербурге. Здесь Дицген написал книгу «Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit» – «Сущность головной работы человека», 1869 год, и рецензию на первый том «Капитала» Маркса. В 1869 году вернулся в Германию, познакомился с Марксом, стал активно участвовать в работе Германской социал-демократической партии. Маркс отмечал, что Дицген, несмотря на некоторые ошибки и неточности в понимании диалектического материализма, высказал много превосходных и, как продукт самостоятельного мышления рабочего, достойных изумления мыслей. Маркс и Энгельс, избранные письма, 1953 год, страница 216. В 1884 году Дицген снова уехал в США, где редактировал газету «Der Socialist», «Социалист», орган исполнительного комитета Американской социалистической рабочей партии. Ленин использовал произведения Дицгена в борьбе против философского ревизионизма. В этом рабочем философе, открывшем по-своему диалектический материализм, «много великого», – писал он. Сочинение, пятое издание, том 18, страница 261. Основные работы. «Штрайфцюге eines Sozialisten in das Gebiet der Erkenntnistheorie», 1887 год, «Экскурсы социалиста в область теории познания». «Аквизит der Philosophie», «Аквизит философии», 1887 год, и другие.